Еще в XIX веке, когда родилась наука антропология, перед учеными встал вопрос, как по останкам скелета воссоздать облик умершего человека. Для этого анатомы должны были решить проблему восстановления исчезнувших мягких тканей. Это удалось сделать уже во второй половине XX столетия. Тогда антропологи обследовали представителей разных рас и национальностей, нашли определенные закономерности в строении людей и научились сочетать свои знания с навыками лепки. Об этом рассказ заведующей лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук Татьяны Балуевой и старшего научного сотрудника этой же лаборатории Елизаветы Веселовской. С ними беседует Александр Марков.
Почему возникла такая идея создать лабораторию вот по реконструкции внешнего вида людей по их черепам?
Наша лаборатория была организована в 1950 году Михаилом Михайловичем Герасимовым. Хотя идея восстановления лица по черепу возникла у Герасимова в конце 20-х, начале 30-х годов. Нельзя сказать, что он был первооткрывателем самой идеи. Эта идея возникла у анатомов конца 19 века, когда уже анатомия стала такой очень серьезной наукой, особенно нормальная анатомия.
А что такое нормальная анатомия?
Нормальная анатомия – это анатомия, связанная не с патологией каких-то там органов.
Анатомия здорового человека.
Человека именно, да. Угу. Где четко и понятно были места прикрепления мышц, каковы составы костей, какие сами по себе составы органов, тканей и вообще различные соединения. Это и мышечные соединения, и костные соединения, и процессы зарастания различных швов на различных участках черепа и костей. И это позволило уже анатомам в то время предполагать, что, возможно, если они таким большим объемом знания имеют, они могут, в общем-то, восстановить лицо умершего человека. Они, правда, предполагали именно умершего человека.
То есть это вроде вот как Кювье, который мог восстановить по слухам, там, по одному зубу облик животного, да? То есть это когда вот анатомы поняли, что все в организме взаимосвязано.
Да, совершенно верно. Ну, и Кювье это был энциклопедист, к сожалению, конечно, больше фантазии, но здесь это было четко и определенно взаимосвязано было с анатомией. И все доказуемо. Но все их попытки восстановить облик человека кончались крахом, потому что они отдавали сам процесс восстановления скульпторам. И как бы они ни говорили, что эта мышца прикрепляется в этом месте, что форма должна быть только такая, а не иная, скульптор делал иначе, потому что он человек романтического настроения.
Человек
он
искусства.
Искусство.
Да?
Он говорит, вот я вижу облик такой, вот он красивее выглядит так, а вот мне нужно ему придать одухотворенность или умное выражение лица, или ласковое и так далее. И это сказывалось на подлинности реконструкции, той, которую он якобы пытался сделать. Анатомы спорили с ними, доказывали, но, к сожалению, точного воспроизведения так и не получалось.
То есть поэтому нужен был в одном лице и анатом, и скульптор.
Да. Поэтому, в общем-то, они отказались от этого. Но Михаил Михайлович вот соединил в себе облик и ученого, и человека, который умеет лепить. Нельзя говорить о нем как о скульпторе. Он человек, умеющий лепить, потому что, как только мы говорим, что это скульптор, это уже художник. А мы должны говорить о нем как об ученом. И вот он начал разрабатывать методику. Первые его шаги были связаны с изучением, опять же, анатомии человека, и он при помощи там иглы специальные, он определял толщину мягких тканей в определенных участках головы.
Это на мертвых людях, очевидно.
Именно,
да?
Только
то есть,
на мертвых.
Как втыкал иголку и мерил толщину.
Да, и мерил толщину в определенных.
Ткани.
Да, но мы знаем, что, конечно, когда человек умирает, у него, в общем-то, происходит искажение толщины мягких тканей. То есть тургор, внутриклеточное давление меняется. И, соответственно, уже изменения серьезные идут в толщине мягких тканей и искажение. Большая ошибка.
Да, понятно. В живых людей в лицо иголку не особо повтыкаешь.
Не воткнешь. И вот он, в общем-то, искал способы, возможности определить толщину мягкой ткани на живом человеке. И он, в общем-то, пришел к такому выводу, что это возможно сделать на рентгенограммах.
А это в какое время происходило? вот то, что вы сейчас рассказываете.
В начале 30-х и где-то 40-х годах он это делал только на трупах. А вот рентгенограмму он стал изучать уже в конце 50-х годах. И он, конечно, в общем-то, пришел к выводу, что, конечно, ошибка очень большая, поэтому стоит обратить внимание на рентгенограммы живых людей. Но сами рентгенограммы тоже очень сложно. Во-первых, надо для статистической достоверности, то есть для того, чтобы иметь точную базу данных толщины мягких тканей у различных людей, надо измерить очень большое количество людей. Это где-то около 1000, то есть не меньше 100 мужчин, 100 женщин определенного возраста, этнической принадлежности. Ну, во всяком случае, это, к сожалению, ограничило материал, потому что рентгенограммы на большом количестве людей нужно было все эти рентгенограммы делать на нормальных людях, не имеющих никаких патологий. Это, к сожалению,
вредно для здоровья,
вредно,
не показано, конечно.
Ну да, и технически трудно, как загнать столько людей.
Да, и технически, но и это вредно, главное, что запрещено.
Не говоря уже о том, что точечный источник излучения дает некоторые искажения толщины мягких тканей, все-таки эти цифры тоже будут не совсем точные.
Я как раз вот хочу передать потом Елизавете Валентиновне палочку. Сделали вывод, что наиболее точное измерение можно сделать при помощи ультразвуковой эхолокации. И Елизавета Валентиновна как раз этим и занималась. Она была в сущности первым человеком, который этим занималась.
Скажите, а ведь ультразвуковая эхолокация была разработана довольно поздно, это уже после войны, наверное, да, вот все.
80-е годы
это
только.
А, только 80-е годы.
Да. Он уже, к сожалению, к тому времени умер, он умер в 79-м году, но идея эта витала, в общем-то, что нужно искать новые способы измерения. Вот пока были до 70-х это рентгенограммы, а потом уже 80-х.
То есть какое-то количество данных при помощи рентгена все-таки удалось собрать, да?
Да, конечно. Во-первых, очень важные были замечены взаимозависимости между мягкими тканями и формой черепа. Это все-таки давало, особенно на профильных рентгенограммах. Это дало возможность более точно установить восстановление хрящевой части носа. Мы же знаем, что когда человек умирает и он долго лежит, мы получаем чистый череп, и все хрящи, все мягкие ткани исчезают.
Ну да, а как же форма носа восстановить?
А форма носа, вот как раз первые предположения были сделаны Михаилом Михайловичем, а потом дальнейшая разработка и уточнение было сделано Галиной Вячеславовной Лебединской. Михаил Михайлович именно заметил, что форма носовой вырезки на черепе соответствует форме хрящевой части носа. Главное, надо было найти ось симметрии, позволяющую восстановить точную форму носа. Ось симметрии, она позволяет показать выступание носа, выступание кончика
то есть,
носа.
Как вы сказали, форма носовой выемки на черепе, да?
Да.
При взгляде в профиль.
Да. Остается некая выемка, яма такая.
Да, сбоку это выглядит как такая вырезка. И вот форма хрящевой части носа повторяет эту вырезку. Именно это основывается на биомеханических свойствах. Потому что любой человек развивается в условиях гравитации, и вот этот вот хрящ не может быть размером больше того, который может быть удержан этой вырезкой. Крепится-то он к вырезке, к черепу.
Ага, и получается, что они симметричны, да? Вот
именно.
Это выемка и реальный нос.
Да. И форма именно выемки, она является и точной копией формы хрящевой части носа.
Потому что хрящ как бы держится там, вот он прикрепляется к кости в этой выемке и развивается именно на такое расстояние, которое эта выемка выдержит в условиях гравитации.
И даже можно определить, детали формы, там был ли человек курносый, например.
Да, совершенно верно.
В некоторой степени.
Да, в определенной степени это видно даже по вырезке носового, вырезке черепа.
То есть задача главная, которая стояла, это собрать большую базу данных по
форме
всяким
черепа,
связям между черепом и мягкими тканями.
Совершенно верно. А толщина мягких тканей?
Второй аспект. Первый – найти вот эти корреляции.
Взаимоотношения, да.
А второе – узнать толщину мягких тканей в различных точках лица.
Елизавета Валентиновна, а что, разве у всех людей одни и те же соотношения? Скажем, у разных рас, у разных народов соотношения между формой черепа и мягкими тканями одинаковые?
Мы исследовали огромное количество представителей населения бывшего Советского Союза. Несколько тысяч мы измерили с помощью ультразвука и по специальной программе, разработанной в нашей лаборатории, именно для изучения соотношений размеров черепа и покрывающих его мягких тканей. Исследования проводили в Литве, в Бурятии, в Узбекистане, среди корейцев, русских, представителей, ну, всевозможных групп, которые мы могли достать в Советском Союзе. И изучали мы вот эти два аспекта. Первое, мы получали стандарты толщины мягких покровов в 20 точках лица у представителей 9 этнических групп. И второе, мы рассматривали соответствие отдельных элементов и черт лица, черт внешности, соответствие их подлежащим структурам черепа. Получили вот очень интересные выводы. Вот эти соотношения одинаковые в разных группах. То есть по абсолютным размерам отличаются. Например, ширина носа у европеоидов намного уже, чем ширина носа у монголоидов. Но она точно так же соответствует расстоянию между алеальным возвышением клыков на черепе и у представителей европеоидной, и монголоидной расы.
Между какими возвышениями?
Ну, это некий...
граница на черепе.
Маркер на черепе, да, который нам задает ширину носа.
Это где вот корни клыков в верхней челюсти,
именно,
да,
именно.
Они как бы выступают немножко.
Да, да, ага. Да, вот можно прощупать на живом человеке.
И от расстояния между ними зависит ширина носа.
Да, как бы это скоррелированные два признака.
То есть было доказано, вот, благодаря статистическим данным, что толщина мягких тканей не зависит от принадлежности к определенным расам. В большей степени она зависит от мужчины или женщины, а полностью зависит от подлежащей структуры черепа.
Вот, скажем, самая тонкая, допустим, толщина ткани на лбу, а самая толстая на скулах. Причем у женщин там на скулах, у мужчин в околоротовой зоне. И получается так, что вот эти вот соотношения, они постоянны. И у разных возрастов, ну, не берем, конечно, детишек, и у представителей разных этнических групп. Соотношения одинаковые, хотя абсолютно они могут довольно значительно отличаться. Вот человек полный или худой, да, но мы все равно узнаем.
А как вы отличите полного от худого?
Мы, скажем, по черепу, конечно, этого сказать не можем. Поэтому при реконструкции мы не учитываем полноту, а делаем всех людей, ну, как бы...
усреднённым.
В среднем его состоянии человека. Но когда вы встречаете своего, допустим, школьного приятеля через даже 10-20 лет, и он там страшно растолстел, вы его все равно узнаете, потому что в целом черты сохраняются. Индивидуальность лица, она сохраняется на всю жизнь. Он потолстел, но он одинаково в том же соотношении потолстел и в области лба, и в области, скажем, скул.
И то есть
вот это соотношение ткани, оно остается. А абсолютные размеры увеличиваются, но в той же самой пропорции.
Заведующий лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук Татьяной Балуевской и старшим научным сотрудником этой же лаборатории Елизаветой Веселовской беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани